понедельника по пятницу в 8.35 и 18.30. С вами Радио Крым Реалии. Слушайте нас на средних волнах на частоте 549 кГц. Свежие новости, важные события, мнение экспертов. Все это в нашем эфире. Радио Крым Реалии. Крымчане имеют право знать.
Добрый вечер, дорогие крымчане, наши радиослушатели. В эфире Радио Крым Реалии, с вами Александр Янковский. Мы встречаемся с вами каждое утро и каждый вечер в 8.35 и 18.30 по крымскому времени на средних волнах на частоте 549 кГц и также в диапазоне FM на частоте 107. Ну и, конечно же, в сети интернет. Можете слушать нас, наши программы на сайте Крым Реалии, а также смотреть прямые трансляции, видеотрансляции и записи наших программ на канале Крым Реалии в YouTube. Ну и вы можете не только смотреть, но также и звонить нам по бесплатному номеру телефона прямо во время эфира. Наш номер телефона 8 800 10 06 926. 8 800 10 06 926. Звоните, высказывайте свои пожелания, задавайте вопросы нашим гостям в студии. Итак, о чем сегодня мы будем говорить?
Крым в центре внимания.
Сегодня, 3 мая, Всемирный день свободы прессы. Эта дата была установлена Организацией Объединенных Наций. Сегодня мы попытаемся разобраться, что происходит со свободой прессы в аннексированном Крыму. Что произошло, какие изменения наблюдаются за последние три года, начиная с 2014-го. С журналистом стало проще или тяжелее работать на третий год аннексии. А также мы привлечем вот к этому разговору тех журналистов, которые постоянно работают в Крыму, ну или приезжают туда для того, чтобы работать. Вообще, насколько крымчане владеют реальной картиной происходящего? Насколько они могут составить эту картину происходящего по сообщениям тех средств массовой информации, которые работают на полуострове? Насколько украинские средства массовой информации адекватно отражаются те происшествия, те события, которые случаются на территории Крыма? И насколько российские средства массовой информации, ну, вот рисуют такую объективную, правдивую картинку того, что происходит на аннексированном полуострове. Обо всем этом будем говорить в сегодняшнем выпуске Радио Крым Реалии. Ну, а для начала небольшая информационная справка.
100 слов по теме.
В Международный день свободной прессы 3 мая в Крыму должно было пройти заседание по делу крымского журналиста, автора «Крым Реалии» и ряда других украинских СМИ Николая Семины. Прошлой весной ФСБ России возбудило против него уголовное дело и запретило ему выезжать за пределы полуострова. 67-летнему Семине грозит до 5 лет лишения свободы за публикацию, в которой он назвал Крым территорией Украины. Репрессивную машину в Крыму запустили и против других представителей масс-медиа. Тем, кто освещает процессы против российских властей, время от времени приходится делить с активистами автозаки. Уже не раз силовики задерживали украинского журналиста Тараса Ибрагимова, освещавшего, в частности, рейд силовиков на центральном рынке Симферополя. Уголовные дела по новой статье о призывах к сепаратизму, кроме Николая Семины, завели и на Анну Андреевскую и Андрея Клименко. Оба журналиста выехали из Крыма после его аннексии. Выехать пришлось не только отдельным журналистам, но и целым редакциям. Медиа-переселенцами стали Центр журналистских расследований, Черноморка, Black Sea News, крымско-татарский телеканал АТР. Теперь они вещают из Киева. Тем временем российские власти Крыма заявляют о разнообразии национальных и этнических СМИ, которые якобы работают на полуострове. От национальных у них одно название, убеждена журналист, главный редактор информагентства КХА Гаяна Юксель. Правда, украинские телеканалы в Крыму отключены, а доступ к веб-ресурсам постоянно ограничивают. Интернет-провайдеры периодически блокируют доступ к сайту Крым Реалии. В списке нежелательных оказались Цензорнет, Украинская правда, Историческая правда, Громадское радио, сайт 15 минут и другие интернет-ресурсы. В своем отчете, опубликованном в апреле, американская правозащитная организация Freedom House включила Крым в пятерку худших территорий в мире по показателю гонения на журналистов. Полуостров занял место между Узбекистаном и Кубой.
100 слов по теме.
Итак, ну, получается, что на третий год российской аннексии украинского полуострова Крым, вот в этом самом рейтинге Freedom House, Крым был выделен как отдельная территория, потому что, ну, исследователи считают, что ситуация со свободой слова на территории аннексированного полуострова Крым гораздо хуже, чем в России, например. Так это или нет, а также почему, будем пытаться разобраться сегодня в нашей сегодняшней программе. С нами на телефонной связи Ирина Седова, член Крымской правозащитной группы. Ирина, здравствуйте.
Добрый вечер.
Ирина, ну да, вот то, что Крым получил такое, не знаю, ну непочетное явно, да, четвертое место, говорит, о чем это вообще говорит?
Это говорит о том, что российские оккупационные власти делают все, чтобы задушить остатки свободы слова, потому что освещение процессов, которые сейчас там происходят в Крыму, совершенно им невыгодно, потому что там происходит грубейшее нарушение прав человека. И чем больше журналистов будет работать, тем больше у мировой общественности будет доступа к этой информации. Конечно, они хотят любыми способами ограничить информацию и давление на журналистов и на активистов, которые пытаются это освещать в социальных сетях, оно беспрецедентно.
Ирина, скажите, а вот вы ведете ли вы такую статистику по, не знаю, по нарушению прав журналистов на территории аннексированного полуострова Крым вот с 2014 года? Их становится больше, меньше?
Нарушений становится меньше просто потому, что журналисты выезжают или перестают писать. То есть самих журналистов становится меньше. Политика оккупационных властей направлена на то, чтобы журналистов какими-либо различными способами выдавливать с полуострова, либо стимулировать их, чтобы они перестали писать, чтобы они боялись. То есть запугивание идет журналистов. На примере вот таких ярких кейсов, о которых сейчас все говорят, да, это дело Николая Семина, дело Анды Андреевской, Андрей Клименко, журналист, выехавший из Крыма, внесен в список террористов. То есть они публично вот создают вот эти прецеденты, чтобы остальные журналисты либо выезжали, либо просто уходили из профессии, то есть переставали писать. Поэтому и нарушения в отношении журналистов сейчас фиксируются меньше, просто потому что задушена свобода слова. И фактически уже мало кто совсем отваживается писать, особенно на острые темы, такие как политические репрессии или нарушение прав человека.
Ирина, ну смотрите, получается тогда очень интересная ситуация. Если все журналисты выйдут из Крыма, которые осмеливаются писать на острые политические ситуации, или даже, не знаю, не на острые политические, а на острые хозяйственные ситуации, то получится, что и не будет зафиксировано ни одного нарушения, то получится, что Россия тогда может, знаете, вот сказать, извините, но у нас ни одного нарушения вообще нет на территории Крыма, о каких нарушениях прав человека, в частности, доступа к информации вы говорите, и доступ, о свободе прессы.
Вот поэтому мы сейчас делаем все, чтобы эта информация как бы поступала. То есть сейчас мы немного переквалифицировались и берем информацию не только, например, из открытых источников, да, от журналистов о нарушениях прав, но и от мониторов, которые никаким образом себя не позиционируют, но они продолжают жить в Крыму и продолжают собирать эту информацию. Угу. Конечно, информация все равно поступает, и я вот хотела бы обратиться ко всем журналистам, которые нас сейчас слышат, активистам, что, конечно, нужно ездить в Крым, даже тем, кто там не живет, и пытаться делать репортажи, даже, как вы говорите, не только о нарушениях прав, но вообще о хозяйственных каких-то проблемах, а просто о жизни полуострова, чтобы внимание к Крыму не ослабевало. И чем больше журналистов и активистов туда будут заезжать и публично освещать процессы, происходящие в Крыму, тем меньше шансов у репрессированной машины Российской Федерации давить активизм и давить свободу слова на полуострове, понимаете?
Да, я понимаю, Ирина, но есть еще один очень интересный момент. Многие люди, когда их спрашивают, насколько важна лично для вас свобода прессы, они не делают из этого приоритет номер один. Ну, во всяком случае, вот я ни одно исследование читал, там вот нет это среди приоритетов номер один. Но когда что-либо случается в их жизни, да, они, как правило, первым делом обращаются там в средства массовой информации и говорят, ну вот куда там смотрит пресса, да почему об этом не пишут? А, на ваш взгляд, вот крымчанам нужна свободная пресса или нет, там непосредственно на полуострове?
Дело в том, что мы не можем же мерить всех крымчан под одну гребенку, да? Каждый человек – это отдельная вселенная, поэтому невозможно сейчас сказать, нужна ли. Конечно, каждому человеку нужна свобода прессы и свобода слова, просто, может быть, не все это понимают. И они начинают это понимать только тогда, когда это касается лично их. Но пока эти процессы их не коснулись, возможно, что они будут говорить, что нам это все не нужно. Но на самом деле это одна из основополагающих ценностей для любого человека. Потому что если не будет журналистов, то можно будет с человеком делать все, что угодно. То есть пытать его, там, незаконно поместить в тюрьму. Просто это тоже нужно доносить, и об этом хорошо, что мы об этом сейчас с вами говорим в прямом эфире. Это очень важный месседж, который должен каждый крымчанин понять для себя.
Угу. Ирина, а как вы считаете, насколько вообще работа журналистов по освещению событий в Крыму, она важна? Я имею в виду, насколько она действенна? Я понимаю, что задача журналиста – это там не непосредственно влиять на ситуацию, информировать людей. Но, тем не менее, насколько вот работа журналистов по освещению событий в Крыму может повлиять на ситуацию, на ваш взгляд?
Работа журналистов очень важна. Вот возьмем даже пример Антона Наумлика. Сейчас он получит престижную премию международную именно за свою работу в Крыму. То есть все, что он делает, это очень важно. Он никогда не пытается влиять на ситуацию. Он только освещает по факту, что происходит. То есть ходить на суды и освещать даже вот просто конспектировать процессы, что там происходило, какие были нарушения, были ли нарушения, пускали или не пускали родственников. Вот эти все мелочи, это все очень важно. Самому журналисту это никакой опасности не представит, потому что он как бы не будет нарушать даже то же самое оккупационное российское законодательство. Он просто придет и посмотрит своими глазами, что происходит. Но для нас, как для правозащитников, как для гражданского общества, для международных институций, это очень важно. Любые крохи информации, которые будут в публичном пространстве, они гораздо быстрее доносятся до мирового сообщества, и это в том числе позволяет нам усиливать санкции. Например, влиять на то, чтобы санкции были усилены в отношении людей, которые там нарушают права человека или просто творят какой-то беспредел, да?
Понятно, спасибо. Ирина Седова, член Крымской правозащитной группы, была на телефонной связи с нашей студией. И вот она вспомнила, что о Антоне Наумлике, очень активном корреспонденте Радио Свобода, нашем коллеге, мы позвонили сейчас Антону. Антон сегодня был удостоен международной премии Норвежского фонда свободы самовыражения и германской Zeit Foundation за репортажи о судебных процессах над жителями аннексированного России Крыма, украинскими политзаключенными и крымскими татарами. Антон, добрый день.
Добрый вечер.
Вечер добрый и поздравляю вас с премией. Вы где сейчас находитесь?
Спасибо большое. Я сейчас в Киеве, получаю разрешение на работу в Крыму и снова возвращаюсь на полуостров.
Антон, сегодня Международный день прессы. На самом деле, чувствуете это как, ощущаете это как праздник, или это просто напоминание всем нам о том, что мы находимся под прицелом самых разных организаций, которым мы не нравимся?
Мне сложно воспринимать этот день как праздник, учитывая, сколько журналистов отдали и свободу, и жизнь в России за то, чтобы освещать события так, как они есть. И время, и сам этот праздник, и все поздравления, и вообще наше общение с коллегами по этому поводу, оно больше служит таким напоминанием того, что мы делаем все правильно, и тому, что это действительно необходимо. Потому что зачастую мы не видим результата, мы только информируем, вот как Ирина говорила до меня, а результатом уже пользуются правозащитники, гражданское общество, политики. Но без вот работы журналистов у них бы не было инструментов в руках.
Угу. Антон, смотрите, вы часто ездите в Крым. Насколько, на ваш взгляд, вот вообще крымчанам, и общайтесь там с крымчанами, так вот насколько, на ваш взгляд, у крымчан есть такой, не знаю, голод к объективной информации, к правдивой информации, и могут ли они этот голод каким-то образом насытить?
Ну, во-первых, крымское общество, и как любое общество, оно очень разнородное. Кому-то действительно нужны реальные или альтернативные источники информации. А кто-то довольствуется телевизором после работы, и, в общем, больше тоже ничего не нужно. И даже вредно для того, чтобы там свое моральное здоровье, скажем так, не подпортить, и состояние благодушия. Что касается источников информации, сложно говорить о каких-то запретах совсем в эпоху открытого и развитого интернета. Все запреты Роскомнадзора, которые, конечно, запретительными мерами зачищает просто информационное пространство в Крыму, делает там информационный вакуум, и, на мой взгляд, это целенаправленная политика в отношении полуострова, они обходятся достаточно легко, и все, даже пожилое население Крыма, которое хочет слышать какую-то альтернативную информацию, уже давно научились обходить все эти запреты и доставать эту информацию из интернета. Не представляет большого труда. В процентном отношении сказать, кому это интересно на полуострове, сложно. Наверное, тем, кто лично действительно сталкивается с несправедливостью, с какой-то ложью и по телевизору, там, и в СМИ, прежде всего, российских.
Антон, а как часто вам приходится сталкиваться в Крыму, ну, вот с таким, знаете, с таким, может быть, упреком, да? Почему, например, вот эта тема интересует только вас, Антон, да? Почему на эти происшествия или на эти темы больше никто не обращает внимания? Почему о них никто не пишет? Почему их никто не показывает? Вот насколько с таким мнением вам приходится часто встречаться?
Сейчас уже по прошествии нескольких лет, уже не часто, все для себя уже все поняли, никому ничего доказывать не нужно. Политзаключенные или политпреследуемые, которые на процессах, которые в Крыму я присутствую, и, в общем, судьбу которых описываю, тоже прекрасно понимают и реалии, и международные, и там украинские реалии, да, и то, как работают СМИ, и почему им, может быть, это интересно или, наоборот, неинтересно. Поэтому сейчас уже нет. Первоначально, когда я только-только начал работать на полуострове, это после окончания судебных процессов над украинскими политзаключенными на территории России, после Чечни, дела Крупюка и Клыха, такие вопросы действительно возникали. Очень многие, те, кто столкнулись с репрессиями в Крыму, просто считали себя брошенными, забытыми. СМИ тогда и журналистов тогда, в общем, в Крыму работало еще меньше даже, чем сейчас. Такие вопросы действительно возникали.
Mm-hmm. Ну, я просто процитирую вас, да, вот вы в одном из интервью сказали, что вот на этих процессах с местными журналистами почти не встречаетесь. Изредка кто-то приходит в суды, но ни в коем случае не на процессы над крымскими татарами. Независимые журналисты приезжают на полуостров, но редко и ненадолго. Значит, соцсети стали основным источником реальной информации. Правда так получается?
Ну да, действительно так и есть. Да, вот несколько лет уже, что я там работаю, местные журналисты, по большей части, я их вообще не видел. То есть они приезжали только на какие-то громкие судебные заседания, например, на процесс журналиста Николая Семены, поскольку это действительно такое из ряда вон выходящее событие даже для российской судебной системы. На дело Чайгоза очень изредка кто-то приезжал. Ну, например, когда выступал в качестве свидетеля Аксенов, да. А больше, в общем, они не приезжают. На дела Хизбут-Тахрир ты их никогда там вообще не увидишь, потому что это вот такое дело ФСБ, дело террористической организации, каково признано в России организацией Хизбут-Тахрир. И местные журналисты от таких дел стараются держаться, конечно, подальше.
Держаться подальше. А на ваш взгляд, вот если вы, опять-таки, смотрите просто за сообщениями местных средств массовой информации крымских, как вам кажется, есть ли там еще какие-то запретные темы, помимо вот, ну, так скажем, политических тем?
Ну, я не очень хорошо слежу за хозяйственной и экономической журналистикой в Крыму и социальной, в общем, тоже сферы. Это несколько спецкоров, например, Ваня Жилин от «Новой газеты», который находится постоянно в Крыму, он специализируется. Очевидно, что он один из немногих, например, пишет о там, захватах побережья, я имею в виду независимо пишет, там, не в интересах там, какой-либо из групп, которые в этом во всем участвуют, но очевидно, что вот такие хозяйственные споры, ну, это на самом деле не какое-то новшество Крыма, это, в общем, ну, везде чиновники, которые нарушают закон, стараются, чтобы о них не писали. И для этого используют все возможные ресурсы, в том числе силовые органы, чтобы надавить на СМИ. Другое дело, что просто в Крыму этих СМИ, которые бы готовы были писать о таких вещах независимо ни от кого, их либо нет, либо они как-то очень уж незаметно работают, если честно.
Понятно. Ну, мы будем стараться писать и говорить о тех темах, о которых молчат крымские средства массовой информации. Спасибо, Антон Умлюк, корреспондент «Радио Свобода», был на телефонной связи с радио «Крым Реали». А я хочу напомнить, что сегодня должно было состояться судебное заседание в Крыму по делу Николая Семены, нашего коллеги. Но это судебное заседание было перенесено на 10 мая из-за неявки свидетелей. Сам Семена убежден, что неявка в суд свидетеля обвинения Сергея Мешкового является симптоматичной, поскольку свидетель не сможет подтвердить свои показания. Прямая речь Николая Семены.
Я чувствую очень большую поддержку международных правовых организаций, организаций правозащитников, которые находятся в Украине и работают. Значит, в частности, свое мнение по данному судебному процессу высказали уже Международная организация журналистов, Европейская ассоциация журналистов, дел прессы, БСЕ. Поддержку меня и Сущенко выступил Верховный Совет Украины, Министерство иностранных дел Украины. Изучили дело и заявили о том, что такая публикация вполне правомерной, не является никаким преступлением. Также 27 международных правозащитных организаций, которые выступили с заявлением по этому поводу.
Это прямая речь нашего коллеги Николая Семины. Напомню, что его судят в Крыму за его журналистскую работу. И следующее заседание состоится суда назначено на 10 мая. Мы продолжаем следить за этим процессом. Сегодня, 3 мая, отмечается Международный день свободы прессы. Вот насколько вообще свободная пресса может повлиять на ситуацию на несвободных территориях? И вообще, насколько есть, велика ли потребность у людей, которые находятся вот на территории, которая контролируется Москвой, есть ли у них потребность в свободном слове? Об этом далее мы будем говорить с Игорем Чубайсом, российским философом и публицистом. Игорь Борисович, здравствуйте.
Да, добрый день.
Игорь Борисович, ну вот хотелось бы узнать ваше мнение. На самом деле, часто говорят, что право на свободу слова, на свободу информации, на свободу прессы являются такими фундаментальными правами, поскольку если человек не знает, что происходит у него в городе, в его стране, там на его улице и так дальше, то он не может принимать верных решений. А на ваш взгляд вообще, насколько вот на сегодняшний день это такое право является действительно востребованным?
Но это право крайне востребовано в самых разных ситуациях и в самых разных смыслах. У нас не только в Крыму происходят задержания, аресты, преследования, они происходят на всей территории Российской Федерации, в крупных городах. И первое, что мы делаем, когда я узнаю, что мой товарищ задержан полицией, я всегда говорю, что самое первое сильное оружие – это гласность. Нужно как можно шире об этом сообщить. И чем больше людей узнают о преследовании, тем больше получается поддержка, тем сложнее осуществлять такой политический произвол. Вот. Но вся, собственно, история страны после 1917 года – это есть борьба за свободу, это попытка лишить нас свободы. И, наверное, самое тяжелое испытание, на мой взгляд, это не когда у человека даже нет денег. Это плохо, но это не самое страшное. Самое страшное, когда он не может свободно дышать, свободно говорить, свободно мыслить, свободно высказываться. Вот эта ситуация невыносима, и всеми силами мы пытаемся этому противодействовать.
А на ваш взгляд, вообще, вот я понимаю, что тут говорить о каких-то процентах, это, ну, по крайней мере, несерьезно, но тем не менее, вот востребованность вот этого свободной прессы, да, возможностью говорить свободно, для какого количества людей в современном обществе оно действительно является важным?
Но я бы, может быть, другую сторону повернул. Я думаю, что пропаганда ставит целью создать иллюзию, что человек все знает. И часть людей считает, что они информированы, что у них есть достаточно сведений, что их суждения обоснованы и так далее, и так далее. И именно поэтому они как бы отмалчиваются. Но если человек понимает, что ему не хватает, то есть потребность в информации существует всегда. Но иногда власти удается создать иллюзию, что эта потребность реализована. В общем-то, любой человек нуждается в свободе слова. Хотя, в принципе, если говорить всерьез, вот социология показывает, что люди различаются не по уровню, не столько по полу, не столько по достатку, не столько по месту жительства, сколько по степени образованности. Это главный фактор, который дифференцирует ответы социологические. И чем выше уровень квалификации, тем образование, тем выше запрос на новые знания, на свободу слова.
Спасибо. Игорь Чубайс, российский философ и публицист, был на прямой связи с нашей студией, со студией радио «Крым Реали». Напомню, что сегодня Всемирный день свободы прессы. Оккупированный Крым занял одно из предпоследних мест в мировом рейтинге свободы прессы 2017 года. Этот рейтинг был составлен международной организацией Freedom House. Они выделили отдельно эту территорию. И Крым по уровню свободы прессы, он идет сразу же после Северной Кореи, Туркменистана, Узбекистана, а вот потом идет Крым. И обогнал немножко Эритрею, Кубу и Экваториальную Гвинею. Вообще свобода слова – это такая вещь, знаете, это как воздух. Пока он есть, пока она есть, это самая свобода слова, вы о ней не думаете, точно так же, как о воздухе. Но только стоит хотя бы минуту не дышать, как вы поймете, что воздух вам действительно необходим. Точно так же, как и свободная пресса. Я Александр Янковский, прощаюсь с вами. До встречи на волнах самого крымского в мире радио.